Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн, Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки, 14 марта 2025 года, прямой эфир на нашем чудном дружественном ламповом канале. Те, кто смогли присоединиться во время прямого эфира, получат резкое улучшение настроения в течение этого часа, который мы с вами проведем вместе. Почему оно лучше-то, я не знаю. Я не знаю. Вот просто станет лучше, и все. От нашего с вами общения. И у меня поднимется настроение. То есть я буду свои яйца, в хорошем смысле, кушать с большим удовольствием за завтраком. You know what I mean. Итак, давайте поздороваемся с теми, кто пришли на прямой эфир. Меня приветствуют. Витаю Якова, пиша Леся. И я вас витаю, Леся. Макс, ей привет, Яков. Объективности ради. Почем сейчас чеснок? 5,99. На топе был 6,99 в этом магазине. Есть и другие магазины, где он там по 79 центов за головку чеснока. В Trader Joe он по 49 за головку чеснока. Но я не могу судить о динамике. Почему? Потому что я начал следить за одним конкретным магазином, поэтому оставим так, как есть. На топе был 6,99, сейчас 5,99, уже месяца 3, наверное, я думаю. Таня пишет, привет всем из Сан-Хосе, привет, Калифорния. Раненько у вас что там, вообще 6:15 утра. Дмитрий пишет, доброе утро, шикарная пятница и Нью-Йорк-Сити, привет, Нью-Йорк-Сити. Холодно у вас, я слыхал. Опять же, вы там что-то шум какой-то поднимаете, Нью-Йоркцы. Там на 5-й авеню... Есть Трамп Тауэр, где он живет, когда в Нью-Йорке останавливается. Квартирка у него в пентхаус у Трампа. Туда зашло человек 150 вчера с протестами против их предводителя палестинского дворянства, этого молодого человека, которого Трамп хочет лишить грин-карты за то, что он участвовал в демонстрациях и в протестах в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Они пытаются, сейчас его пытаются защитники, естественно, пытаются его остановить, вернее, оставить. У него жена есть, уже ребенок. Он сюда приехал делать степень магистра, вероятно, человек умный, но не настолько. Умный в плане обучения, но дурак по жизни. Они пытаются перевернуть, что, мол, за что его лишать грин-карты, он ничего плохого не сделал для страны, он имеет право на свободу слова. Да, но есть нюанс. В последние дни все время мы слышим эту фразу. Но есть нюанс. Он поддерживал, использовал лозунги, лого, и фразы, и кричалки, и оралки хамасовские. Хамас признан террористической организацией в Соединенных Штатах Америки. Значит, это враг США. И этого делать нельзя. Не может отдельно взятый араб, даже если он учился в Колумбийском университете, кричать кричалки в поддержку террористической организации. 150 человек туда зашло с плакатами в этот Трамп Тауэр. Человек 80 арестовали. Я не знаю, чем это кончится. Конечно, будут суды, будут за него, будут против него. Может, я вам потом расскажу о том, можно ли вообще лишить человека грин-карты, которая является право на постоянное жительство в Штатах. Но они призадумываются, эти суки в ботах. Я говорю о всех, кто поддерживает Хамас. О всех недалеких студентов, которые думают, что если у них хорошие оценки в колледже, они умные. Они не умные. Это про Нью-Йорк. Макс пишет, у Якова Пола цветов правого сектора. Вот те раз. Вы думаете, я когда захожу в магазин покупать что-то, я думаю о правом секторе? Нет. Я думаю о том, чтобы сделать мою жену хэппи. Она же хочет, чтобы я купил эту поло. А если я не куплю, она будет нервничать. Поэтому я просто покупаю. Но ни в коем случае я не думаю о правом секторе. Если вы, конечно, может быть, мою жену называете правым сектором, в хорошем смысле слова, что она всегда права. Олег пишет, Яков, добрый день. Илья, Яков, доброе утро. Шаббат шалом, шаббат шалом. Да... Олег пишет, а я знаю, почему у нас улучшится настроение, потому что вы очень хороший человек, и общаться с вами очень приятно. Это наглая лесть, которую я очень люблю. Спасибо, Олег. Я прекрасный человек. Продолжайте, будем продолжать общаться. Морген пишет, Антон, Шаббат Шалом пишет, Ян, холодно, опять тянет во Флориду. Не надо сопротивляться, Ян, если тянет. Знаете, если вы видите, что Флорида неизбежна, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие, Ян. Да, да уж, проснулась в 6 утра, чтобы и себе, и вам настроение поднять. Правильно? Абсолютно правильное решение. Здравствуйте из Харькова, пишет МК Револва. Привет, Харьков. Хороший город, был когда-то там. Галина пишет, я к вам Трамп. Понимаете, Трамп, я уже 100 раз говорил, Трамп это пакет, это пакет. В нем есть много хорошего, много плохого. Кстати, хочу вам сделать маленькое объявление. Сегодня чуть позже у меня запланирован запись подкаста с Борей. Боря мне позвонил вчера, очень такой эмоциональный он. Сказал, что он очень злой и очень не любит Трампа. Я говорю, ну так давай же поговорим как раз таки об этом. Я люблю, ты не любишь. Он говорит, ну я буду злой, говорит мне Боря. Я говорю, ничего, Боря, будешь злой, так будешь злой. В общем, у нас будет запись, это не будет прямой эфир. Но я хочу вам предложить, те, кто слышит меня сейчас, кто хотел бы, чтобы я задал какие-то вопросы Боре сегодня по поводу чего угодно, может, и по поводу Трампа тоже, напишите. И я, если вопрос корректный, я задам его сегодня попозже. А завтра я выложу эту запись нашего разговора с Борей, если он состоится. А пока, хочу поздравить всех граждан, у которых в Советском Союзе было написано «еврей» в пятой графе в паспорте, с праздником Пурим, который начался вчера. Вчера, по-моему, он начался. Или позавчера он начался. 2 дня идет. Сегодня еще идет. Праздник Пурим, веселый праздник. Сегодня праздник у ребят, сегодня будут танцы, как говорится. Те люди, которые соблюдают этот праздник, много едят, пьют, переодеваются в разные карнавальные костюмы. Вот. Но откуда идут корни, скажете вы, этого чудного праздника? Может быть, и мы хотим отпраздновать. Но, во-первых, я вам покажу барышню, симпотную девулю, с которой все и началось. Вот она, эта девуля. Эту девулю, смотрите на фигурку, посмотрите на сикс-пэк. Ходит в джим или ходила в джим? Это Эсфирь, как вы уже знаете. Кто не знает Эсфирь? Царицу Эсфирь, я бы даже сказал. Это Эсфирь, она была приемной дочерью еврея Мордехая. Еврей Мордехай жил очень много лет назад в Иране. Ну, тогда это еще был не Иран, это еще была Персия. И вот когда персидский царь Артаксеркс решил выбрать себе царицу, его взор пал на красавицу, ну, под тем меркам она была красива. Сейчас я бы прошел мимо этой девчонки. Но, как говорится, у царей свои вкусы, особенно тогда. Взгляд ее пал на приемную дочь Мордехая. И он ее взял в жены. Еврея Мордехая в Персии. Тогда, кстати, они неплохо жили, евреи и персы. Взял он ее, а некоторые были недовольны. Кто-то может быть доволен, когда приемная дочь Мордехая становится персидской царицей. Вы бы тоже были недовольны. И там был один придворный, Аман. Этот Аман очень не любил то, что происходит. Что вот такая иудейка, она возвысилась в Персии, вместо того, чтобы своих продвигать наверх. И он был очень раздражен. И особенно он был раздражен тем, что Мордехай, приемный папа, видит, что дочка так продвигается по карьерной лестнице, стал тоже игнорировать этого Амана и не показывал должного раболепия и уважения Аману. Тогда этот Аман решил погубить этого Мордехая, но не только его, а весь еврейский народ. Ну, как говорится, вот с ним. Решение еврейского вопроса всегда было на повестке дня у многих народов. Короче говоря, Мордехай узнал, что евреям опять будет кирдык, и он говорит дочке, говорит: «Эсфирь, я тебя прошу, ты же входишь, ты же можешь зайти к царю и попросить за нас, евреев, он же твой муж». И она пошла без приглашения. Вы понимаете, тогда были такие тяжелые времена для женщин, что чтобы женщина могла прийти к мужу, царица к царю, между прочим, она должна была назначить appointment, зарегистрироваться где-то там в какой-нибудь амбарной книге. А тут она приходит так сама, без приглашения, и говорит ему: «Я тебя хочу, дорогой муженек, он же царь, пригласить на, тут одна пьянка будет, party, или, как вы говорите, пати, пригласить вас на пати». А он пришел на это пати, царь, и тут она ему начала рассказывать, что такое дело, ты же знаешь, что я принадлежу еврейскому народу, а тут этот козел душной Аман хочет всех их выгнать, уничтожить, помоги ему. И когда узнал царь, узнал, в чем дело, как говорится, happy wife, happy life, он говорит: ну, конечно, если жена говорит, что надо, что он гад паршивый, надо его повесить. Что еще делать с гадом паршивым? Он берет и вешает его. И был разослан указ, ну, это типа executive order, как сейчас Трамп подписывает, executive order. Тогда это был назывался указ царский. И было сказано, что так, мол, и так, евреи тоже нормальные люди, невзирая на отдельные недостатки. И они могут жить у нас тут в Персии и защищаться, если вдруг на них кто нападет. Дали даже право защищаться, представляете? Ну, вот такая тема. И, в общем, с тех пор народ еврейский празднует этот веселый праздник, читает специальную молитву, которая называется Мегила, потом они пекут всякие штучки, некоторые из них называются хаманташи, треугольные с маком, там много мака. Некоторые их называют еще уши Амана. Ну, в общем, enjoy it life по полной программе. И я от всего сердца поздравляю моих братьев-евреев, которые отмечают этот праздник, с праздником Пурим. Ну, вот такое у меня было вступление. Давайте посмотрим на ваши комментарии, если вы что-то отметили. Таня пишет: я за депортацию. Депортацию кого? Мы уже про евреев. Вы не опоздали? Или это я, наверное, поздно прочел ваш комментарий? Извините. Светлана пишет: здравствуйте, Джордж, здрасте. Пишет. И пишет, что лишить можно даже натурализованного гражданина, если преступление соответствует. О! Если преступление соответствует. Этот мальчик из Колумбийского университета пока, похоже, не сделал преступление, которое бы потянуло на лишение. Ну, гражданства у него не было, но на депортацию. Сейчас будут судебные процессы, но сам факт, что это идет, это может заставить призадуматься некоторых арабов, которые приехали сюда проинжуять Америку, а вместо этого делают тут шум. С другой стороны, они такой народ непредсказуемый, и, может быть, наоборот, их это заведет, и они начнут больше и больше демонстрировать свою ненависть к сами знаете какому народу. Здравствуйте, Яков пишет для Дрейбит, Максей пишет украинский анекдот про зоопарк. Ну, як, що як, як-як. Як-як-як. Да, это про яка анекдот. А як еще и как. Для тех, кто не очень хорош в украинском. А Максей пишет: Яков, боюсь, забанят вас за такую картинку. Не забанят, но скажут, что какие-то ограничения наложат на это видео. Who cares? Who cares? Не забанят. Что, девчонок не видели, что ли? Это вообще картина, между прочим. Не знаю, какого художника. И не знаю, в каком музее она выставлена. Но вы уже ее проинжоили. Так. Что еще с праздником Пурим, пишет Таня. Джордж пишет: мою бабушку звали Исфирь. Исфирь пишется через «э», насколько я знаю. Дима пишет: Яков, добрый день. Почему программистом стать довольно сложно, а по сути программист – это обычный работяга, который воплощает сумасшедшие идеи денежных мешков? Ну, пару слов. Денежный мешок – это нехорошо. Это из агиток советских. Не пользуйтесь такой фразой, я вас умоляю. Денежный мешок. Просто у вас его нет, так вам завидно, поэтому вы обижаете людей, которые своим трудом непосильным заработали мешок денег. Они неплохие люди. Только потому, что у них мешок денег, они не такие уж самые страшные. Почему программистам стать довольно сложно? Ну, потому что не все умеют учиться. Не все хотят учиться. Некоторых очень напугало, абсолютно в свое время обходило такое неправильное поверье, что чтобы стать программистом, нужно хорошо знать математику. Абсолютно нет. Ну, скажем так, не абсолютно. До последнего года можно было вообще не знать никак математику. Нужна была только логика. If this, do that. If that, else, or, например, else, do something else. Вы поняли? Ну, вы поняли. Писать if statement'ы, все, что надо уметь. Надо логически предвидеть, что может пойти так или не так, и на каждую веточку написать свой ответ. Сейчас, конечно, времена меняются, и те, которые хотят быть на вершине, с топовыми зарплатами, должны как-то заниматься искусственным интеллектом, серьезно заниматься какими-то алгоритмами, всяческими машинным обучением. Там нужна будет математика. Ну, боятся и боятся. Мы-то с вами не боимся. Так, Илья пишет, теперь в Израиле кушают уши Амана. Да, вот эти треугольники, да, с маком, их называют еще уши Амана. Так, Майк пишет, hello, я. The movie called as Gaslight. Да, я уже, кто-то мне уже писал, не выли. Gaslight в 44-м году вышло в фильме, я уже после того, как мне написали, пошел и посмотрел, что таки да. Ну вот, к чему теперь перейдем дальше? Давайте еще чуть-чуть про Израиль, чтобы закончить эту тему. Мы вообще давно не говорили про Израиль. А тут уши Амана. А Соединенные Штаты Америки и в частности, Стив Витков, который вчера встречался с Путиным, но до этого, позавчера он опять принимал участие в переговорах на Ближнем Востоке, как envoy, как специальный посланник по Ближнему Востоку, и у него вообще получается договариваться. Похоже, умный мужик. Он вообще, Стив этот Витков, у него интересная история. Он богатый, как написал тут, кто тут писал, Дима, что он мешок с деньгами. Или вы не так написали? Денежный мешок, извините, Дима, написал. Он на самом деле впахивал тоже неплохо, он был инвестором в недвижку. И где-то в Манхэттене как-то Трамп зашел в какой-то дели, ну, магазинчик там, где можно купить сэндвичи и всякое такое. И у него не было наличмана. Это еще было до того, как он был президентом. Это было лет 40 назад. А они как-то встречались там по бизнесу очень мало с Трампом. И Стив Витков, который был в этом же дели, он ему одолжил деньги на сэндвич, по-моему. Тот поблагодарил, и вот теперь, сами понимаете, он посланник Трампа во все горячие точки. Вероятно, умный мужик, что там говорить. Ну, плюс личные связи – это наше все. Connection, networking. Так что, если кто-то из вас окажется в Дели, и к вам подойдет бездомный и скажет, слушай, дай $5 на сэндвич. Дайте ему эти $5. А вдруг он станет президентом США? И тут, как говорится, он про вас не забудет. Да, так Соединенные Штаты Америки, хотя раньше этого не делали, но, как говорится, можно и изменить своим правилам. И они вели некие переговоры с Хамасом втихаря. Соединенные Штаты Америки с Хамасом. Почему вели? Потому как из 59, я думаю, заложников, которые либо живы, либо мертвы, говорят, 25 живы еще, которые удерживают Хамас. Из этих 59 говорят, что 25 живы еще, остальные мертвые. Но там какое-то количество людей, которые имеют двойное гражданство, израильское и американское. И, соответственно, это была главная цель Стива Виткофа. Ну, опять же, официально не сказали, что это он пока, но Трамп ему говорит, поезжай и договорись, чтобы выдали, по крайней мере, наших. Ну, и вот они договорились. Они договорились, что выдали кого? Одного парня живого выдадут. 19-летнего парня. Он служил в израильской армии, хотя он и американец, и израильтянин, и 4 трупа отдадут. Тоже с двойным гражданством, я так понимаю, американское в частности. Вот. 4 тела и 1 живой человек. То есть, обратите внимание, потихоньку, полегоньку, но трамповские действия по поводу умиротворения заклятых врагов работают потихоньку. Так что, если он умудрится установить мир между Россией и Украиной, то, конечно, ему как минимум нужно дать Нобелевскую премию мира. Если вы помните, Обаме дали буквально через месяц, как он стал президентом, ни за что, он еще ничего не сделал вообще. Ему дали премию мира. А тут парень впахивает на тему мира, естественно, серьезно. В чем фишка? Фишка в том, что хамасовцы не хотят следующей фазы переговоров, как бы потихоньку будут отдавать заложников. Они хотят мирный, вернее, прочный мир, ха-ха-ха, и с какими-то там гарантиями. То есть все любят security гарантии, мы знаем, это самые популярные слова 2 месяца, я думаю. Ну, конечно, им гарантии мало, вряд ли какие дадут. Нетаньяху хочет их уничтожить. Я думаю, американцы будут более мягкие, flexible, гибкие. Но пока что Газа полностью заблокирована, Израиль полностью запретил доставку любых товаров. По-моему, воду еще не запретили. И вот сидит в этой Газе, в заложниках, 2 миллиона, по-моему, человек, своих же. Хамасовцы правят, хамасовцы тоже гицели. Они правят этим народом, они удерживают заложников. Им говорят, отдай заложников, снимем блокаду. А они говорят, срамся, а не сдамся. Кого винить? Конечно, втюрили обычным палестинцам, что винить надо во всем Израиль. Хотя, казалось бы, возьмите 59 человек, даже 25 человек, остальные тела. Отдай. Нельзя так делать. Отдай. Но я не знаю, или они полностью охмуренные, арабы из Газы, или они запуганные настолько, что они боятся сказать. Потому что мне очевидно, что вина в таком жалком существовании палестинцев на Хамасе. Но эти палестинцы тоже имеют стокгольмский синдром и любят хамасовцев, которые их уничтожают, убивают, насилуют, заставляют голодать, жить в руинах, жить в палатках между руинами. Но, как говорится, эта версия не модна. Эта версия только модна у меня на канале. Вот такая история. Black Cat пишет. Яков, вот на самом деле, зачем Украине во время 30-дневного перемирия продолжение поставок американского вооружения, мобилизация населения, тем более, что она насильна? Да, я согласен на 200%. Собственно, я вам это и так говорил, что Путин скажет, запросит в ответ на немедленное прекращение военных действий, на что согласилась Украина, еще во вторник. Я вам вчера сказал, проверьте вчерашнюю запись, если не верите, что Путин потребует еще что-то, в частности прекращение поставок оружия. Which is fine. Я считаю, что это справедливо. Если это перемирие, то не должно быть поставок оружия в Украину. Зачем им оружие в Украине, если это перемирие? Я говорю, не вообще прекратить поставки, а в эти 30 дней. Или сколько там продлится это перемирие. То есть это требование нормально. Поэтому это самое, наверное, простое требование, которое выставил вчера Путин. Путин вчера сидел, где же у меня эта картинка была. Вообще красивая такая картинка. Жалко, что я вам ее не покажу. Или покажу. Сейчас покажу. Он был вчера с Лукашенко. Лукашенко там подхихикивал шуточками его. Что мы видим? Мы видим не то. Так, мы видим не то, извините. Где же эта штучка у меня есть? Сейчас я вам попробую все-таки показать. Красивая картина. Ну, просто картина маслом, я бы сказал. Вот, так я вам покажу ее. Вот видите, как все-таки красивый такой зальчик. Красивый зал, люстра такая яркая. И два крутых перца сидят. Красиво. В смысле, подобраны цвета, подобраны, все такое. Все остальное некрасиво, но цвета и интерьер, и работа художника красива. Но, хочу вам сказать, некоторые люди, которые, как сказал Дима, денежные мешки, которые выросли в Советском Союзе и приехали сюда, в Соединенные Штаты Америки, и покупают себе квартиры, например, или дома, и делают ремонты. Ну, это не евроремонт, конечно, но тоже такой ремонтик нехилый. И вот они делают эту лепку с этим золотом, со всем, ну, так, как они привыкли в Советском Союзе. Что тут удивляться? Но о чем они не подумали? Они не подумали о том, что может настать момент, когда этот дом или квартиру надо продать. А в среднем американец продает или покупает дома 5 раз за жизнь. То есть люди переезжают, люди продают подешевле, которые были квартиры, покупают себе подороже. И вот когда настанет момент продать квартиру, ну, если там, представьте себе вот такую комнатку, dining room, или family room, или guest room, назовите как хотите. А кто, интересно, должен сидеть посредине, на троне? Может быть, царица Эсфирь? Ее не хватает, точно ее не хватает. Представьте себе, приходит покупатель в дом, а в доме вот такие комнаты. Ну, конечно. Есть люди, которые именно это хотят, но их буквально единицы. Вот как говорит Форест Гам, у нас кажут на такие интерьер пшонка стайл. Что такое пшонка, я не знаю. Пшонка – это каша такая, да? Пшеничная каша. Да. Ну, одним словом, вчера они выступали потом еще на конференции, когда уже вышли из этой комнатушки, на пресс-конференции. И давайте я хочу вам напомнить, как вчера мне тут все рассказывали, что Путин ни на что не согласится и так далее. И что сказал вчера вам я? Напоминаю, кто не верит, послушайте вчерашний отпуск. Не слушайте никаких шестерок Путина, которые вчера же, за пару часов до встречи, до этой пресс-конференции, говорили, что нам это вообще не надо. Эти мирные переговоры нам не нужны. Но я вам сказал, не слушайте шестерок. Они ничего не решают. Им просто игнорируйте это. Не заводите себя. Пока Путин не скажет, все остальное не важно. И вот он сказал, что он сделал хитро, будучи очень хитрым и умным политиком. Что сделал он? Он согласился, но, как говорится, есть нюанс. То есть мы согласны. Но давайте сделаем так, чтобы было по-честному, мы типа еще какие-то просьбы вам выдадим. Но мы согласны. Теперь что мы имеем? Украина говорит, мы согласны к немедленному перемирию, прекращению огня. Не ставили никакие дополнительные условия. Путин говорит, мы согласны на прекращение огня, но с некоторыми добавочками. То есть из того, что я вчера слушал, как он выступал, как он говорил, у него есть идея, есть такая фраза «спустить на тормозах». Я не знаю, вы пользуетесь такой или нет. То есть не говорить «нет», но замедлить этот процесс. То есть процесс «спустить на тормозах» называется. Это хочет Путин, пока он в выигрышной ситуации на поле боя. Ему спешить некуда. И его будет тактика сейчас задержать подписание. То есть он действительно этого хочет. Он хочет подписать, хочет, чтобы некие условия были добавлены. И на это уйдет, я думаю, пару недель ему надо, чтобы потянуть время, чтобы, может быть, украинские войска ушли из Курской области полностью. Еще раз повторяю, к сожалению, не слушают меня на Банковой, но если бы в понедельник, вот который был на этой неделе, прямо перед переговорами американской и украинской делегации, у них хватило бы решительности и ума у руководства Украины, и в частности у руководства вооруженными силами Украины, сказать, мы делаем шаг доброй воли. Так как идут переговоры, мы выходим из Курской области. Если бы они такое сделали, Ну, я уже не говорю, сколько бы они жизней спасли. Они бы не давали козыря Путину, они бы не дали ему возможность нести вот эту ахинею, что у войск, которые остались там, они изолированы, типа эти войска. И теперь у них два варианта. Либо сдаться, либо умереть на поле боя. Как террористов, мол, убивать, говорил Путин. И очень грустно, что буквально, когда это было, 12 числа, то есть 2 дня назад, я когда это читал, я уже видел, мне уже было грустно. Но теперь и вам будет грустно тоже. Сырский сказал 12 числа, 12 марта, то есть 2 дня назад. Это пишет Deutsche Welle, немецкая волна. ВСУ частично выходит из Курской области. То есть когда там было уже полностью кранты, уже там я представляю, какая ситуация сейчас. Он говорит, что частично выходит. Он назвал приоритетом сохранение жизни украинских военных. Поднимите руку, если вы ему верите. Чем можно сделать голосовалку? Считает ли Александр Сырский приоритетом своим сохранение жизни украинских военных? Дальше он говорил 2 дня назад. Они будут держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо. Вот. Он сказал, что опять приоритетом создания, сохранения жизни для этого подразделения сил обороны в случае необходимости осуществят маневр на более выгодные рубежи. Я понял сразу, что это будет отступать, но это ладно. Ну, давайте дочитаем его прямую речь. Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения. Написал Сырский в Facebook. Как отмечает AFP, наверное, агентство France Press, или что это, AFP, формулировка о переходе на более выгодные позиции обычно используется в случае отступления. Вопрос. Знал ли Сырский 2 дня назад, что ситуация крайне тяжелая? Конечно, знал. Почему бы не были организованы раньше вывод, как они говорят, на более выгодные позиции? Почему не организован было отступление, выход из Курской области? Зачем нужно убивать этих мальчиков и мужчин, которые сейчас защищают с украинской стороны какие-то позиции, которые они заняли в Курской области? Зачем? Что они выиграют? Ничего. То есть так, то, что делает Сырский, не говорит о том, что для него самый главный приоритет – это сохранение жизней украинским войскам. Если еще не поздно, это я обращаюсь к Сырскому из Флориды, выведите все войска как можно организованнее, как можно быстрее, чтобы россияне не издевались, не убивали ваших людей. Выйдите оттуда и скажите, мы выходим, чтобы сохранить жизни украинских солдат. Но на такое, конечно, смелое решение главнокомандующий Украины может не согласиться. Ну, я понимаю. Who am I? Кто я такой, чтобы давать советы им? Да, так то, что ожидаемо, что Путин сказал, что чтобы не было поставок в американского оружия во время прекращения огня, согласен, это правильное требование. Что еще он хочет? Чтобы прекращило, чтобы не было мобилизации в это время в украинских войсках. Это тоже легко сделать, потому как это не мобилизация, это не результат. Гицели на улицах – это не мобилизация. Я даже не знаю, зачем Путин это говорил, потому что гицели просто работают на Путина. Гицели уничтожают мораль украинского народа. Лучше, чем любые блогеры, лучше, чем любые боты, как вы их называете. Они разделяют общество украинское, они уничтожают веру в то, что эту страну нужно защищать. Что еще? Как контролировать линию фронта? Почему-то Путин вчера назвал цифру 2000 метров, вернее, 2000 километров. У нас все время считается, что это 1000 километров. Может быть, это активного столкновения, соприкосновения. Может быть, всего 2000, но там на половине из них нет войск вообще. Ни с одной, ни с другой стороны, кроме погранцов. Не знаю, как контролировать Это действительно надо им решить. Нарушения будут 100%, причем будут нарушения буквально в первый же день. Кто-то в кого-то стрельнет, кто-то кого-то убьет. С одной стороны, с другой стороны, это не есть причина прекратить прекращение огня, считая, что оно было нарушено. И это не серьезные нарушения, они будут. Каким-то образом можно контролировать. Все-таки спутники летают, фотки делаются. И, конечно, если на уровне один выстрел другому в голову, это может быть, пройдет незамечено. Но с этого может начаться более серьезный конфликт на отдельном локальном месте. В общем, это решаемо, как раз-таки решаемо. То есть Путин хочет, чтобы это произошло, прекращение огня, но он хочет выторговать для себя каких-то полезных вещей. И очень интересно, конечно, бы услышать, мы это скоро услышим, о чем говорил Стив Витхоф с Путиным. Он вчера прилетел в Москву, поздно они вечером говорили, после этого он, причем не было никаких пресс-конференций ни до, ни после, это была чисто закрытая встреча, which is fine, это как раз нормально. Потом он заехал ночью уже на часок в американское посольство, и поздно ночью он улетел в Штаты с чем-то. С чем он улетел, мы пока не знаем, но будем ждать. И не будем спешить на эту тему. Но в целом, мне кажется, ничего плохого не произошло со стороны, в плане оценки, в плане ответа России. Он ответил так, как должен был ответить политик, и процесс, мне кажется, все-таки идет. По какой-то причине, единственное, что они, россияне, не хотят, чтобы в переговорах от американской стороны участвовал генерал Келлог. Они считают, что он слишком проукраинский, и поэтому, чтобы его туда не включали. А Трамп хотел бы его включить, наверное. Поэтому посмотрим, как оно произойдет. Как оно произойдет? Давайте посмотрим на ваши комментарии. Всем доброго времени суток, пишет Евгений. Для инвесторов было бы идеально такие хоромы сдавать на Airbnb. Нет, они же очень дорогие, эти хоромы. Вы бы заплатили за них, если вам надо переехать и переночевать где-нибудь в Кремле по-быстрому. В Москву вы приезжаете, по Airbnb не сдаются еще из Кремля хоромы. Смайли пишет, что Пшонка – это фамилия и человек. Наверное, хороший человек, раз такая фамилия. Крутая. Евгений пишет, Яков, недавно вы поделились записью выступления Успенской в ресторане. Вы захаживаете в русские рестораны? Нет, не захаживаю, с одним исключением. Если у нас мальчишник, мы днем идем поланчевать, мы можем зайти в какой-нибудь. Он называется русский ресторан, но на самом деле у нас это тут во Флориде. Это не русские рестораны, это обычно какие-нибудь узбекские или грузинские, или армянские, вот такие, восточные. Там, где едят всякие чебуреки и всякую другую хрень. А вообще в русские рестораны нет, не ходим. Ну, если кто-то, у кого-то 70 лет, или 60 лет, или 50 лет праздник, и они делают большой праздник, большой банкет в русском ресторане. Но опять же, русский – это условное имя. Он не русский. Если нас приглашают, мы идем, но мы идем к человеку, а не потому, что мы захотели пойти в русский ресторан и там покушать с семьей. Нет, мы не ходим. Жена вообще нервничает, когда она слышит о том, что я даже иду с пацанами в русский ресторан. Так, в Ирландии можно купить настоящие замки, говорит Black Cat. Кстати, у Трампа гольф-курс в Каунти Клэр тоже в Ирландии. Я очень рад за Трампа. Андрій пише, це буде дуже зрозумілим сигналом для інших союзників США. Португалія вже відмовляється оновлювати F-16 на F-35, тому що невідомо, що прийде Трампу. Ну і хорошо. Взагалі Європа. Трамп розбудив Європу, можна сказати. Європа очнулась від літаргічного сна, в якому вона enjoyed life, а Америка їх захищає. Уже быстро начали собирать какие-то 800 миллиардов долларов, что ли. 800 миллиардов долларов на всю на вооружение Европы. But it takes time. Нельзя просто ни хрена не делать, а потом вдруг сказать, собрали 800 миллиардов, и все уже хорошо. Но это надо Первый год 800, и второй, с учетом инфляции, 820, потом 840, 860. И к концу 2010 года, может быть, вы сделаете армию. Но пока надо решать конкретный вопрос между Россией и Украиной. Европа не способна на это решать. И какие-то мелкие детали про... Они хотели дать F-16 на Украину, чтобы им дали F-35, они уже теперь думают. Ну, пусть думают. F-35 тоже еще такая себе штучка. Это самолет, на который было вбухано столько денег, неимоверно. Я думаю, там, конечно, тоже накручивали стоимости. И есть какие-то серьезные проблемы с этим самолетом. Хотя он очень хороший, крутой, но очень дорогой. Я не знаю, будет ли они продолжать этот проект, или они сделают новый самолет, не знаю. Андрій пише: «Доброго дня, Якове. Росія не може говорити Україні, чи проводити мобілізацію, чи ні. Вона може попросити США не виконувати свої зобов'язання і не передавати раніше обіцяну зброю, якщо США погодяться». Да, тобто формально ви праві. Какое имеет право страна А говорить, что делать внутри страны Б, если страна Б суверенна и не зависит ни от кого? Но сейчас же не та ситуация. Страна Б, к сожалению, зависит от многих других игроков и вынуждена прогибаться. Ничего в этом плохого я не вижу. То есть Украина, если Украина хочет мира, то они должны прогибаться. Олександр пояснює: Пшонка – бувший генеральний прокурор України, любитель золотих унітазів. Видите, я не знал, что у Пшонки золотой унитаз. То есть он живет лучше, чем я. У меня нет золотого унитаза, поэтому я не Пшонка. Вообще, все, у кого золотой унитаз, те Пшонки. Таня пишет: для ухода из Курской области нужна блестящая дипломация. У Украины нет таких. Дипломатия. А у Украины нет таких. А занять у кого-нибудь можно, хотя их тоже надо будет слушать. Нельзя занять, потому что Украина не есть законопослушное государство, в которое можно привести, пригласить специалиста, дипломата извне. Он уже был один политик. Я недавно увидел Саакашвили, последние фотки. Вы видели в тюрьме? Это ужас. Я вообще, если бы я его встретил на улице, я бы его не узнал. Что это Михаил Саакашвили? Какой-то старый, худой, замученный старик. Вы помните, как мы его видели когда-то? Цветущий, круглощекий, розовощекий, или как надо говорить, кругложивотный. Нет, круглый живот, это не то. Ну, в общем, вы понимаете. Так, пожалуйста, скажите, МК пишет, когда вы знаете прошлое, как Украина должна была себя вести в такой ситуации? Понятно, что все сильны за одним умом, но такому анализ важен. Ну, самый простой вариант – это подписать соглашение с Турцией в мае 2022 года. Абсолютно несправедливые соглашения с точки зрения Украины. Я не говорю так, я так считаю тоже. Какое право имеет Россия говорить, чтобы украинцы сократили оружие до такого-то количества, чтобы они сократили количество танков, чтобы они сократили количество армий до 85 тысяч человек? Какое собачье дело России? Это можно было бы выторговать, чтобы они туда не лезли. Но согласиться на нейтральный статус и отказ от вступления в НАТО и признать Донецкую и Луганскую области, те территории, которые были за россиянами на тот момент. То есть не надо говорить, что они справедливо российские, а надо было сказать, что они аннексированы, и мы это не признаем, но мы понимаем, что военным путем это не решить. И все. Это было бы, наверное, концом карьеры Зеленского, но это спасло бы украинский народ жизни многих людей. Мы говорим, как минимум сотня тысяч человек погибло из-за того, что не согласились, из-за того, что гордо сказали «fuck you». Украинцы сказали «fuck you». Ну, конечно, можно сказать, что, конечно, тогда произошла буча перед очередным или последним раундом переговоров в Турции. Произошла буча. Она повлияла на многих, и это был очень сильный эмоциональный шок и ужас, ужас, ужас. Никто не ожидал таких зверств от российской армии. И поэтому все хлопнули дверью, псевдодипломаты украинские ушли. А хлопать дверью не надо было. Вот это, можно сказать, сегодня, зная то, что мы знаем. Но опять же, мы такие умные задним числом. Еще раз говорю, это я этого тоже не понимал в мае 22 года. Но теперь, мне кажется, это так. Вообще надо сделать голосовалку. Зная то, что вы знаете сегодня, согласны ли вы, что Украина должна была подписать в Турции мирное соглашение о нейтральном статусе Украины? Надо сделать такую голосовалку. Мне кажется, так. Black Cat пишет, Сырский уже проиграл котелок Дебальцева в 2015 году, неудивительно сейчас. Удивительно не то, что он опять проигрывает, удивительно то, что выводы никакие не сделаны. Что сделал Зеленский? Вытолкал, выгнал из страны генерала Залужного, вместо него поставил Сырского. Зеленский не знал, что Сырский проиграл котел Дебальцева, если это так. Я небольшой специалист по Дебальцеву. Так, Андрей пишет, про выход с Курщины думка наступна. Простіше відступати з чужої території, ніж зі своєї. А те угрупування РФ, яке там уже зібрано, воно піде на Сумщину, тому що воно вже там і налагоджена логістика. Так, да, звісно. Но поки ми говоримо вот о чому. Є Сумська область, і є якийсь кусок, який вирізали українці із Курської області. Тепер є два варіанти. Либо їх будуть добивати і окружати в Курській області, либо украинцы смогут выйти на границы Сумской области и защищать уже Сумскую область, на которую захотят пойти россияне. Возникает третий вопрос. За эти 7 месяцев или сколько, которые украинцы удерживали, захватили, удерживали вот этот кусок Курской области, что было сделано в Сумской области? Построены ли были вот эти заграждения Суровикина, Зубы Дракона, блиндажи и другие укрепительные меры? Защитили ли инженерные службы украинских войск границы Сумской области, чтобы не пропустить россиян, если они туда пойдут? Был ли план Б? Когда украинцы шли и захватывали Курскую область, рассматривали они вообще вариант, где-то там на заседании генштаба с картами, когда все на карту смотрят с умным видом на карту. А что, если россияне заберут Курскую область, вот эту часть, и пойдут дальше на Сумскую? Рассматривали они это или нет? Если да, строили они укрепительные сооружения, минировали ли они границы и так далее? Я не знаю. Я очень надеюсь, что да. А если нет, тогда то, что вы пишете, Андрей, правильно, тогда вообще надо там убиваться, умирать и защищать чужую землю, кусок чужой земли. Олег пишет, ну если Украина не согласится на условия Путина, Украина что, наступать будет? Ну как что не согласиться? Это же переговоры. Как не согласиться? Компромиссы будут. Будет компромисс с одной стороны, с другой стороны. Путин уже думает о поблажках для России, о том, что могут снять санкции с энергетического всего блока. И понимает, что могут наоборот. У нас продолжается идти, у нас и палку показывают России и морковку. Одни говорят, что если Россия не согласится, то будут наложены санкции. Другие говорят, если Россия согласится, то наоборот будут сняты какие-то ограничения с таких энергетических компаний России. И, соответственно, банки откроются. Вот такие вещи. У Путина хорошая ситуация для того, чтобы выйти героем из этой войны. Хотя он на самом деле гад прошил. Я думаю, что он как опытный политик этим воспользуется. Путин согласится. И Украина согласится с какими-то поправочками. Так, что еще? Хотел поговорить о торговой войне, уже нет времени на это. Давайте что-нибудь попроще. Что можно попроще вам сказать? Да, вот это можно попроще вам сказать. У нас в штате Нью-Джерси, в котором мне довелось провести лучшие годы, есть такой городок, называется Паттерсон, в штате Нью-Джерси. Городок всегда считался бедным, с преступностью, жили там в основном латиносы и черные. И все. That's all I need to know. Я в нем не был никогда. за больше, чем 20 лет моей жизни в Нью-Джерси. Хотя, говорят, городок симпатичный и все такое. Ну, симпатичный – это хорошо, но если вечером нельзя пройтись где-нибудь по променаду, не опасаясь за свою жизнь, зачем мне ходить туда? Хотя, может, я утрирую. Но желания не было и сейчас тоже нет. И вот туда стали стекаться люди, лица арабской национальности. И в городе вообще всего населения 150 тысяч человек, а из них 30 тысяч уже сейчас там арабов в этом городе. Ну, хорошо, живут и живут, пусть и живут арабы, мне-то что. Но мэр города Паттерсона назвал этот город столицей Палестины. Вот тут как раз начинался месяц Рамадан, не так давно, на прошлой неделе. И он сказал, что это столица Палестины, как вы видите. И более того, он сказал, что это четвертый самый святой город в мире для мусульман. Вот тут есть его речь, вот это он все говорит, то есть это все правда. Итак, этот мэр Андре Сае, он сам, конечно, из тоже арабского происхождения, но, по-моему, он был рожден здесь. Типа папа сириец, мама ливанка. Рожден был здесь, учился здесь. Вот. Но, тем не менее, он это заявил, что наряду с такими местами в мире, как Мекка, Медина, Иерусалим, Паттерсон тоже становится, или давайте назовем его, вот это мэр в середине, давайте назовем Паттерсон святыней мира. Паттерсон, как я уже сказал, он говорит, является четвертым самым святым городом в мире. Иерусалим, Мекка, Медина и теперь Паттерсон, Нью-Джерси. Можно сказать, что, как говорил Жванецкий, прошу к столу вскипело. But wait, there's more. Но будет еще интереснее. Что знаете вы, если спрошу я вас, про город Марсель? Знаете ли такой город Марсель? Что вы про него знаете? Это город такой морской. Там есть всякие моряки, рыбаки. И я узнал о Марселе. Вернее, стал интересоваться, что это за такое городишко. Ну, я, конечно, знал Марсель, что такое есть город, но более детально я стал изучать это дело, когда я узнал о супе, который называется буйабес. Буйабес. Этот суп очень вкусный суп из рыбных всяческих морепродуктов, плюс там сафран добавляется, плюс... Ну, короче, там целая сложная история. И моя жена, которая вообще очень хорошо готовит, у нас была традиция. У нас, когда был большой дом в Нью-Джерси, мы делали суп-парти, то есть суповую вечеринку. Жена готовила вот этот сложный-сложный суп буйабес, который имеет корни в Марселе, почему я об этом и говорю сейчас. Но если тогда это был суп бедных моряков, которые просто, или рыбаков, которые приходили после своего сезона, там продавали рыбу, которую могли продать, а остатки, из остатков они все скидывали в кучу и варили суп. Ну, потом это стало, я думаю, что это самый дорогой суп в ресторане, который вы можете купить, если этот ресторан вообще его имеет. Вот. Ну, жена моя делала вкусно очень этот суп. Вкуснее ее никто не делает этот суп. Мы были во многих местах. Если я вижу где-то в меню в Европе, здесь это ты не увидишь, в Штатах, суп буйабес, то я его заказывал. Везде лажа. Лажа в смысле, что оно не готовится так, как надо. Отдельно готовится бульон рыбный, отдельно готовится рыба, потом она быстро смешивается и подается к столу. Можно их понять, потому что это ресторан, им надо побыстрее. А жена моя делала правильно, как надо. Огромная кастрюля, там по 30 человек приезжало к нам во дворе, бассейн, барбекю. Это было известно, что мы делаем вот такое суповое паре. Сейчас мы живем в квартире, и, конечно, уже этого не сделаешь, но и то раз в году для маленького круга людей жена старается это сделать. Вкусный-вкусный суп. Поэтому я знаю о городе Марсель. Теперь вы знаете о нем. И о супе, и о Марселе. Ну, теперь я вам показываю мэра Марселя. Там была такая ситуация, там какой, ну, вы знаете, что во Франции как минимум 10% населения мусульмане, которые приехали из разных арабских стран, и там enjoyed life во Франции. И в городе Марселе выступал мэр города тоже, то был Паттерсон, а это Марсель. К ним обратилась какая-то, ну, вернее, мусульманская община города, им нужно было выделить там дополнительное место, кусочек земли, который рядом находился, по-моему, где-то с каким-то маск, как это называется, мечеть. И давайте проинжуем вот этого мэра, что сказал мэр Марселя. Тут написано, you ask me to give you a plot. То есть мусульманская община попросила его, чтобы дать, чтобы расширить вот территорию вот этого, этой мечети. И он сказал, вот видите, это в Твиттере написано. Мэр сказал, Бенуа Паян. Он дал, во-первых, это разрешение и сказал, что Марсель не был бы Марселем без мусульман. Це вже бля вообще. И так скоро уже будет Париж, не был бы Парижем без мусульман. Ну, давайте послушайте сами. Я вам переводить не буду, тут есть субтитры. Надеюсь, что вы уже наконец выучили английский язык, пока мы тут с вами. Может, где-то переведу.
Vous m'avez demandé de vous céder un terrain, c'est ce que...
Он решил, говорит, я решил вам дать кусок земли. И вы даже не должны были меня спрашивать или просить.
J'ai décidé de faire parce que... Et vous n'avez pas la terrasse.
Потому что мы это вам должны. То есть мы должны. То есть мэр города Марсель говорит, что мы должны вам.
Parce qu'on vous doit.
Потому что Марсель не был бы Марселем без марсельских мусульман. Наша идентичность многократная, и наша реальность разнообразна. И без вас мы не марсельцы. Мы марсельцы только потому, что мы вместе. Мы марсельцы только потому, что у нас есть разности. Ну и, короче, как он сказал, нас разделить только, ну, не смерть, конечно. И все, а нет, не так. И все, кто хотят нас разделить, это являются архитекторы беды и несчастья. Ну вот, на этой чудесной ноте, если у вас есть тоже какой-то город, может быть, Марсель, конечно, скоро объявит себя пятой святыней для мусульман, и тогда вообще всех мусульмане мира хлынут туда, что я от всей души желаю Марселю. Я не желаю этого Паттерсону, потому что там уже и так каждый пятый в городе, в американском городе. Но Америка пока держится. Но если мэр Марселя пригласит мусульман к себе и будет продолжать говорить, что Марсель без арабов не Марсель, они это примут за чистую монету и рядами, и колоннами, на верблюдах, и на чем-нибудь еще, на ослах, все приедут в Марсель. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. Будьте здоровы. Пока.